Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Прямо сейчас я вам это говорю, потому что я именно это сейчас и делаю. Ставлю лайки, делаю репосты нашему собственному эфиру с Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наташа.
Да, привет.
Да, тема у нас сегодня будет такая тоже, как всегда, как всегда, интересная, непростая, противоречивая, потому что масса фейков, мнений, иллюзий по поводу этого присутствует у нас в мире, и у меня в том числе. Мы говорим о послеродовой депрессии, друзья, и о том, как это болезнь, как я выяснил, болезнь, да, из какого-то, буржуйской выдумки, да, еще 30 лет назад превратилась в самую настоящую бич, который валит буквально женщины, и оказывается, да еще и мужчин, друзья мои, валит, да, оказывается, это проблема самая серьезная, вовсе не буржуйская выдумка, вовсе это самая настоящая проблема, которой мы все в той или иной степени страдаем, но все те, кто имел отношение с детьми, собственно, рождением их и воспитанием после рождения, друзья, и об этом мы сегодня с вами будем говорить. Ставьте лайки, делайте репосты, и, конечно, пишите свой опыт столкновения, да, с этой проблемой, как послеродовая депрессия. Скажи, пожалуйста, Наташа, почему, вот я, честное слово, я помню о том, что когда-то давно еще на заре, вот Советский Союз уже заканчивался, Россия еще начиналась, да, к послеродовой депрессии было именно такое отношение, что это все выдумка, да, вот этим буржуям, там, они жиру бесятся, им выдумывать, ну, они, значит, выдумывают, да, а на самом деле все это ерунда, а у нас наши это бабы, да, и коня, ну, как все ты знаешь, да, и коня...
И коня рожают.
И в поле рожают, да, и потом снова на лошади пашут, причем после рождения ребенка. Вот почему такое отношение было тогда, и почему такое пристальное отношение к этой проблеме сейчас?
Ну, здесь понятно, что социально-культурный контекст меняется, ну, понятно, потому что здесь, как говорится, нет здоровых, есть плохо обследованные, и в этом смысле, ну, тоже мы можем обратиться к, ну, если к вопросу о конях в поле и же с ними, то... там раньше люди вот таких болезней не знали, или там раньше, ну так и не знали, да, и онкологию не знали, люди просто умирали и все, и как бы, ну и никто там, вот, но это не значит, что они были здоровы, не значит, что этих болезней не было, вот, и, конечно, в этом смысле в силу загруженности и в силу вот того, что эмоциональное состояние не бралось в расчет и у женщин, да, собственно, и у мужчин, то таким образом, конечно, об этом не говорилось. Я думаю, что что-то как-то задумываться об этом стали как раз, когда речь шла не о депрессии, а уже о пострадовом психозе. Uh-huh. То есть когда уже мать, например, причиняла вред себе и ребенку, и тогда, конечно, говорили, там об этом даже есть такой, как говорили раньше, пострадовая горячка. То есть, ну вот, вот такое вот проявление. А сейчас, да, и я считаю, что это хорошо, потому что стали говорить о многих вещах, о которых, ну вот, которые проявляются, которые имеют место быть. Ну и я согласна с тобой, что тема неоднозначная, что тема непростая, в общем-то, все как мы с тобой любим.
Вот. Слушай, ну смотри, я знаю, что происходят даже ужасные вещи, когда женщина страдает, друзья, внимание, болезнью, это болезнь, послеродовая депрессия, они даже убивают своих детей, я знаю, мама мне рассказывала, даже сжигали в печке женщину, да, в состоянии вот этого... психозы, как ты говоришь, да, да, наверное, послеродового. И ну, они сами даже толком не понимали, что они творят в этот момент, да, настолько их вот поглощало. Я не знаю, что их поглощало на самом-то деле, я не разбираюсь в этой теме настолько хорошо. Но вот, но почему, неужели в советские времена такого не было? Неужели только в наши российские времена женщины начали убивать своих детей во время послеродовой депрессии, а в советские времена мы так счастливо жили, что такого не случалось? Или просто это вскрывалось и выдавалось за какой-то другой, за что-то другое?
Ну, я думаю, что да, я думаю, много моментов, они просто были скрыты, об этом не говорилось, плюс был меньше доступность информации, и, конечно, какие-то вопиющие случаи, женщина там помещалась в психиатрическую больницу или там как-то были какие-то схемы лечения, ну, собственно говоря, вот она и вся и помощь. Вот. Вот такие более незаметные случаи, потому что, видишь, с пострадовой депрессией, ну, вот если уж мы с тобой дальше идем, вот, она может проявляться на где-то 30-й, вот 35-й день после, после родов. И часто понятно, что уже женщина может уставать, она может скрывать какое-то свое состояние, не осознавать и не говорить об этом, но это будет накапливаться, и таким образом не всегда идентифицируется, ну вот в силу как бы, и там, и то, что женщина, и то, что материнский долг, и вроде, а кто сказал, что будет легко, а если, там, если родственники еще не поддерживают, и есть много негативных факторов, тоже об этом поговорим, то ну, женщина завязывает себя в узел потуже и продолжает вот, ухаживать за ребенком.
Если мы говорим о том, что послеродовая депрессия, если мы об этом говорим, я же дилетант, да, опять же, в этом вопросе, связан с усталостью женщины, стрессом, усталостью, непривычностью, ну, это всего накапливающееся после родов. Ну, мы смотри, ну, у нас же в жизни очень много стрессовых ситуаций. Женщина может работать на двух, на трех работах, да, уставать, там, не высыпаться. Но это же обычно не заканчивается убийством начальника, там, да, или соседа, забивание его табуреткой. Почему же все-таки именно послеродовая депрессия иногда заканчивается такими страшными трагедиями у женщин?
Ну, видишь, это еще и вопрос гормональной перестройки. Ну, то есть здесь вопрос именно и физиологический. То есть это же в плане идет нагрузка и стресс, физиологический, перестройка всей жизни, перестройка организма. Это выработка, например, гормона пролактина. Плюс это, если ребенок первый, то там и кортизол подтягивается, ну, потому что нервничаешь, не знаешь ничего, и как говорится, все в новинку. И плюс, если накладываются факторы, например, низкого материального уровня, неподдержки родственников, разлад с мужем, вот я сейчас тебе уже перечисляю, да, факторы, которые вот как раз способствуют развитию пострадовой депрессии.
Подожди, они способствуют, либо они усиливают уже существующие...
Они способствуют возникновению и усиливают. То есть если, если депрессия уже была, пониженное настроение, кто-то страдал из родственников, то есть тут наследственный фактор, он имеет место быть. Это способствует на возникновение. А если еще, например, нет поддержки, помощи, низкий материальный уровень, женщина одна вот с ребенком в четырех стенах. То есть здесь вот эти факторы и на возникновение, и на усугубление состояния. И если еще, например, ребенок плохо спит, если женщина не высыпается, то есть ну, кардинально не высыпается, то, конечно, это будет очень влиять. Потому что... и знаешь, я тебе еще хочу сказать, а еще влияет, что в этих депрессивных симптомах, ну, они, собственно, как у классической депрессии, а в классической депрессии, ну, не в классической, в смысле, это уже условно, такого термина нет, но я имею в виду, что если мы говорим о клинической депрессии, то и чувство вины, и чувство неудовлетворенности собой, обвинение, что она устает, что она не справляется, но это симптомы. Причем она может справляться реально хорошо, но будет чувствовать себя, ну, что все плохо. И в этом смысле... в этом смысле вот состояние может усугубляться.
Угу. Оказывается, физиологические изменения сильно влияют еще. Кортизол какой-то, пишет нам в комментарии человек. Действительно. Что за кортизол такой? Откуда он взялся?
Это, опять же, это гормоны, гормон стресса. Он вырабатывается, когда мы находимся в стрессовой ситуации. И таким образом именно вот состояние гормонального фона, он очень влияет на эмоциональное состояние. И, ну, и в этом смысле я могу сказать, что да, это так, я сама это проходила. И это состояние, когда ты все понимаешь, но тебя несет. Ну, то есть ты как бы ты все понимаешь, но непонятно, откуда столько тревоги, столько, там, не знаю, раздражения, и постепенно-постепенно потом это приходит в норму.
Спасибо тебе большое. Юля пишет, сейчас к женщинам стали относиться как к людям, раньше как к функциям. Может быть, это и так, конечно, хотя я не уверен в том, что в советские времена к женщинам относились как к функции в нашей стране, про другие страны не знаю. Но, может, вы и правы, может, вы и правы. Не знаю. Слушай, ну вот смотри, Жанна спрашивает, как предупредить подобное состояние. И я помню, что когда мы готовились, например, к, ну, к родам, к семейным, там все такое прочее, да, ну вот, я как бы с женой, опять же, ходил на все эти консультации, естественно, туда и в женскую, когда мы были беременны, мы, она была беременная.
Ага. Ну, мне нравится, это мы. Ага.
Да. Нам о чем угодно рассказывали, да, нам о чем угодно рассказывали, но только не рассказывали о том, что может быть вот такая штука, как послеродовая депрессия. Почему все-таки, если мы уже согласились с тем, что мы, в смысле люди, да, согласились с тем, что такая беда может быть, и она может заканчиваться весьма страшными штуками, почему об этом не рассказывают до родов женщине, не готовят ее заранее к тому, что это может наступить, и как с этим бороться?
Ну, в этом смысле, может быть, это момент ситуации, что там не рассказывают, где-то рассказывают, но... Если уже мы говорим о статистике, то точно, например, там 1-2 женщины из 10, они будут этим страдать. Более того, пострадовая депрессия, она может быть, ну, как бы не ярко выражена. То есть, ну, в целом нормально женщина может себя чувствовать, но может зашкаливать тревога. Там, или может быть, например, симптом – это... либо очень большая тревога по отношению к ребенку, либо равнодушие к ребенку. И вот, например, там, вспоминая себя с первым ребенком, то вот это скорее вливалось вот в эту тревогу, потому что при том, что вроде и доступ к информации есть, и, ну, как говорится, это Google, окей, Google, да, вот, ну, то есть всегда можно все узнать, что ты хочешь, и, как говорится, более старшие опытные товарищи делятся своим опытом, и можно это все обсудить. Но потребовалось какое-то время для адаптации, потому что все равно вот новый опыт, этот вот маленький человек, и более того, вот эта тревога, она обостряется, и мне говорили об этом другие женщины, когда они выписываются из роддома, потому что в роддоме все спокойно, там под присмотром врачей, и ну, все это как-то чувствуют, что все под контролем. А когда выписываются, уже, конечно, может здесь быть...
Ну, ты сказала, что еще это обычно наступает через 30-40 дней после рождения ребенка, поэтому, в общем-то, в роддоме этого еще даже и, ну, и нету, да, ничего такого.
Ну, кстати говоря, здесь бывает и в роддоме. То есть в роддоме, когда проявляются, если были предпосылки до, ну вот как я сказала, например, предрасположенность, травмированность, уже неудовлетворительное отношение с супругом, и женщины уже в роддоме говорят, что там я смотрю на ребенка и ничего к нему не чувствую, или там я... то есть уже какие-то такие звоночки могут быть.
Когда адекватная женщина, вполне себе хорошо проходившая свою беременность, ну, не желающий делать аборт, все остальное прочее, вдруг бросает своего ребенка в роддоме, это признак пострадовой депрессии или что-то другое?
Может быть, да, здесь надо разбираться, но если это, то есть что-то такое, это требует разговора, и хорошо, что вот в роддомах уже появляются и психологи, и службы, которые помогают, есть пренатальные психологи, они помогают вот разбираться, как бы, что ж такое.
Спасибо тебе большое, Наташа. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Если у вас есть какой-то интимный вопрос, который вы бы не хотели в комментариях оставлять и обсудить, да, его вот прямо сейчас с нами в прямом эфире, вы можете записаться на консультацию в рамках проекта «Формула семьи». Есть такая возможность. Вам всего лишь для этого нужно зайти в группу «Формула семьи» ВКонтакте, найти ее, вдруг посмотрите трансляцию эту в каком-то другом месте или слушайте через приложение «Теос Медиа». Пожалуйста, зайдите ВКонтакте «Формула семьи», сразу же в эту группу узнаете там и кнопочку нажимаете «Записаться на консультацию», после чего вам обязательно напишут наши консультанты и пообщаются с вами уже как бы, ну, в таком интимном режиме, без вынесения вашей проблемы наружу, ну и с конкретикой, естественно, с вашей стороны.
Да.
Спасибо большое. Ну окей, хорошо. Мы можем каким-то образом угадать, какая женщина более расположена к послеродовой депрессии, а какая нет, чтобы начать с ней, скажем так, ну, такую адресную работу еще до ее наступления?
Ну, во-первых, если мы говорим о... во-первых, это у женщин, у которых родственники, например, страдали депрессивными эпизодами или депрессиями. А если у нее самой были, были до беременности вот именно депрессивные эпизоды, плюс если уже вот эта социальная ситуация, связанная с рождением ребенка, отношением с мужем или отцом ребенка, то есть там родственниками, то есть насколько вообще вот эта ситуация рождения ребенка, она позитивна или негативна в принципе. И таким образом вот это...
называется, налегке, да, без всяких сложностей. Mm-hmm. Ты говорил о том, что, оказывается, я это впервые от тебя услышал буквально, да, только что, что, оказывается, и мужчины тоже страдают послеродовой депрессией. Чем она отличается от женской? И почему они-то страдают послеродовой депрессией, если у них гормональных никаких сдвигов не происходит?
Ну, здесь, то, да, это интересный материал. Вот я когда готовилась, тоже удивилась. Ну, именно удивилась тому, что об этом стали говорить. Но дело в том, что вообще рождение ребенка, ну, вот первого ребенка, это такой этап для семьи, где перестраивается вообще все. То есть здесь, как это, понятно, наступает вот это время, что там мы спим и едим, когда царь разрешит, понимаешь? То есть, ну... И это один момент. Нет личного пространства. И для мужчин это вот этот переход, вот эти изменения и плюс возросшая ответственность. И вот это вот ну, переживание по поводу, что да, жизнь изменилась, что есть вот эта ответственность теперь не за одного человека, а за двоих. И вот это как раз может быть вот тем фактором, который связан с депрессивными эпизодами у мужчин.
Угу. Ну, поскольку это болезнь, как мы выяснили, да, там целых 4 или 5 у них есть классификации по МКБ, то, наверное, ее лечат таблетками, да, или все-таки можно обойтись разговором с тобой, например, да, чтобы каким-то образом разрешить эту ситуацию.
Слушай, ну, во-первых, здесь надо, есть несколько моментов. Первый момент. Очень важно признание самого факта, что такое состояние существует, и оно присутствует. И вот здесь это признание того, что это в этой ситуации, ну, как бы норма. Ну, то есть такое бывает, что, понятно, хотелось бы без этого, но это как бы, вот так. Uh-huh. И в этом смысле здесь очень важно для женщины, вот если женщина понимает, что да, вот это так, и срочно надо восстанавливаться, и ради этого сделать все, то есть это, во-первых, вот просто цель, это подтянуть все ресурсы, что сейчас главнее она и ее ребенок, ее состояние. Не уборка, не стирка, вот не даже муж в этот период, потому что ей нужно восстановиться, потому что потом тогда и мужу хорошо будет. И поэтому здесь вопрос и отдыха, и того, что если ребенок ложится, ну вот, спит днем, то не надо ничего кидаться, мыть, убирать, и, в общем, здесь... есть даже готовить. Но сейчас масса вариантов, когда можно там не первый, не второй компот. Ну, то есть можно как-то, ну, в плане еды, мне кажется, много вариантов простых. То есть здесь важно, что если женщина хочет отдохнуть и поспать с ребенком, это необходимо. Более того, я скажу, ну, даже, знаешь, говорю тебе, не то, что если, а это необходимо. Видишь, тут еще какой момент. Налаживается лактация, а пролактин, он вырабатывается во время сна. И, соответственно, если женщина отдыхает, и плюс он вырабатывается... как, я просто этим вопросом, помню, тогда так интересовалась, вот прямо много-много читала. И в этом смысле пролактин вообще вырабатывается с 3 до 5 утра, ну, так ночью. То есть и хорошо, ну, как бы, чтобы вот это было время покоя. И, кстати говоря, чтобы... И чем больше женщина кормит, чем больше женщина кормит, тем больше вырабатывается. И вот этот контакт матери и ребенка, когда вот даже просто мне один очень хороший неонатолог, она сказала, говорит, ваша задача просто валяться вместе с ребенком, просто вот лежать, тогда все наладится. Ну, то есть вот, и будет...
Вот. Тут есть одна проблема же, да, Наташа, чтобы еще муж драгоценный, во-первых, тоже признал эту проблему, да, я знаю даже по себе, как иногда хочется сказать, но ведь моя-то мама там троих детей вырастила, да, еще и работала, никаких у нее там депрессий и всего остального не было, и ты тоже справишься. То есть такое обесценивание, да, без желания этого делать на самом-то деле. То есть нужно, чтобы муж принял, нужно как-то ему донести, так, чтобы он понял, да, понял и принял это. Как же это сделать-то?
Но здесь это вопрос вот этого разговора и о том, что как бы понятно, что, слушай, ну, Влад, во-первых, это контекст отношений. Ну, то есть контекст общих отношений, но все-таки вот в плане общей заботы и того, что если контекст отношений, ну вот, например, муж заботится, помогает, ходит на консультации с женой, все слушает, вот как ты, молодец. Ну, понимаешь, как бы это одно. И здесь, например, если твоя жена и придет и скажет, слушай, Влад, ну не вывожу, вот что-то ни сил, ни как бы головой понимаю, что все хорошо. Вот часто, кстати, фраза таких женщин, типа, головой понимаю, что все хорошо, а фигово-фигово, вот, ну, ни сил нету, и как бы, и мне кажется, что я совсем тут там погрязла в четырех стенах, и, в общем, как бы все плохо. Uh-huh. Вот. И если вот она такое говорит, что там, слушай, пожалуйста, там, возьми, например, там, ночью, ну, например, там, из сцеженного молока я вот, чтобы не просыпаясь, буду спать, и чтобы там взял, покормил. Вот, то есть вот здесь вот, либо даже просто, знаешь, когда ребенка... папа встает и приносит маме, то есть мама не вскакивает туда-сюда вот, ну, по ночам. Вот, это уже большое дело. Uh-huh. И да, поэтому вот это да. То есть здесь это вопрос контекста на отношении, ну и, наверное, какого-то такого разговора в плане, что да, требуется помощь, поддержка. Это вот, и, конечно, обидно будет, если будет обесценивание. Ну, типа, что-то там выдумала и вообще там, что там с тобой. Вот. Ну, тут выдумала, не выдумала, но здесь вот так вот, типа, вот хочешь, чтобы всем было хорошо, а там вот, ну, поддержи, помоги.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас там есть небольшие сложности с трансляцией сейчас. Она идет, друзья, но с картинкой небольшие проблемы, да, не переживайте, не обращайте на это внимания. Все это скоро исчезнет, я надеюсь, по крайней мере. Но и в любом случае звук не пропал, видео не пропало. Наташу вы видите, меня вообще не обязательно видеть. Главное Наташу видеть. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, друзья. И все у нас будет хорошо. Пишите свои вопросы или комментарии. Может быть, вы сталкивались сами с послеродовой депрессией, а может быть, вы мужчина, и у вас ваша собственная супруга с этим сталкивалась, а вы, может, не разгадали. Или разгадали. В общем, короче, делитесь своим опытом, плохим и хорошим, и мы обязательно с вами это обсудим. Если женщина одна, да, если женщина одна, нет у нее ни мужа, ни мамы, ни папы, никого нет, она родила в чужом городе, и так далее, и тому подобное, и у нее наступает вот эта вот самая послеродовая депрессия, и она понимает сегодня, благодаря тебе, да, что именно это ее и нахлобучило, что называется, что ей делать, будучи в полном одиночестве.
Ну, а здесь, во-первых, вот опять же, это установка на себя. Ну, то есть здесь это понятно, что сейчас я говорю, это индивидуальные ситуации, это индивидуальные факторы, это все индивидуально. Ну, то есть там, но вот этот курс на именно организацию поддержки себе, вот минимальной, насколько можно, вот всеми силами, всеми фибрами души. Это может быть, во-первых, опять же, пересмотр своих установок. Вот здесь вот я за такой, в этот период тогда, знаешь, за такой очень здоровый, не побоюсь этого слова, пофигизм. Вот важно отдыхать, то есть важно отдыхать, а пусть там что-то будет немыто, пусть там, не знаю, ну от этого никто не умер. То есть здесь важно, во-первых, отдыхать. Во-вторых, мама выходит, например, гулять с коляской. И так или иначе, все равно во дворе ну, сколачивается какая-то вот эта колясочная компания.
Банда.
Да. Даже там вот я по себе помню, и мама общаются, и, ну, в общем, это общение как раз вокруг детей, и здесь об этом важно говорить, потому что я уверена, что кто ж вот так не поймет, чем мамы. Вот, третий момент, перестаньте смотреть Инстаграм с инстаграмными мамами. Вот, вы не знаете, что там за кадром, ну, то есть это все очень там, все красиво, замечательно, но не выставляют же в Инстаграм, да, после бессонной ночи там, ну, кстати, есть такие проекты, когда там честного материнства, вот, потом это все-таки это такая полноценная еда, ну, чтобы была, то есть... Понятно, что, опять же, это такие общие рекомендации, все ситуации разные, бывают и колики у ребенка, ночь не спит, там еще. Но вот в целом, вот чтобы был вот этот настрой, что да, это нормально, я плохо себя чувствую сейчас, это нормально, и я делаю все для того, чтобы вот эту поддержку найти. То есть вот без... Плюс, опять же, вот общение на разных форумах помогает. То есть это вот информация, просвещение, когда женщина может, например, читать о своем состоянии. Я уверена, что многие сейчас делятся. Ну, то есть это вот... Если хочется плакать, важно плакать, но не раскручивать это. То есть... как бы поплакать, ну вот, а затем, потом очень важен, например, свежий воздух, то есть очень важна все-таки физическая активность, вот даже если с коляской женщина ходит, это может вот облегчать, плюс общение. Ну, то есть, слушай, знаешь, вот здесь вот тут очень хочется, вот, чтобы была вот эта установка, вот с маломальскими возможностями, но установка на себя, вот того, что я могу сделать для себя, вот без всяких уничижений. Понятно, даже если, например, там родственники или там кто-то будет говорить о том, что вот как раз типа в поле рожали и ничего, и что-то тут, у тебя один ребенок, а вон у кого-то пять, вот. Но опять же, ну нет. То есть это такое состояние, да, один ребенок, но вот важно...
Мне кажется, что один из самых классных советов, который ты сегодня дала, я не обесцениваю остальные, Наташа, внимание, не да? Один из самых классных, да, это как раз-таки не обращать внимания на Инстаграм и на Ютуб-мам, потому что вот мы реально тоже стали жертвой таких вот Ютуб-мам, да, потому что смотришь на эти видосы все, да, женщина, у которой там 15-17 детей, и она там как белка в колесе, и у нее все замечательно, все красиво, все дети одеты и обуты, все сами занимаются уроками. Вот с самого начала, короче, все хорошо, все круто, да? И ты смотришь на себя, на своего, там, на своих двух детей, и думаешь, блин, что с тобой не в порядке, да? Что с тобой не в порядке, в конце концов?
Кинь потом ссылку, посмотри. Я даже никогда не смотрела, слушай, но мне аж интересно.
Да, почему, что с тобой не так, в конце концов, с твоей семьей, да? И ты начинаешь испытывать чувство вины какой-то непонятной, неполноценности из-за всего этого, да? А когда ты от этого отстраняешься, говоришь, ну и простите меня за мой французский, да и пофигу, да, что у нее все хорошо. У меня-то другая ситуация, другая жизнь, в конце концов, да?
Другие дети.
Другие дети. и все остальное прочее. Начинаешь просто контакт, пытаться как бы обустроить свою жизнь, становится гораздо проще жить.
Ну и потом, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что никогда мы не узнаем, что там за кадром.
Да.
И в этом смысле я никогда не поверю, что там нету, вот этих бессонных ночей, там нету синяков под глазами, там нету вот этой вот усталости. И вот, и, ну, как я уже говорила, есть такое движение в Инстаграме, я не подписана, я просто вот как-то читала. Вот да, есть вот это вот Инстаграм мам, которые прям супермамы, а кто-то, ну, рассердился и стал делать наоборот. Ну, то есть стали показывать, ну, как бы, что на самом деле. И там были...
Изнанку, всю изнанку.
Да. И там были такие посты благодарности и негодования, типа негодования, зачем вы нам все это показываете, а благодарности, что, фу, ну, слава богу, у меня еще не так все плохо. Вот, то есть как бы...
Александр Котляров пишет, подписался в конце психолог Александр Котляров. Спасибо за просветительскую работу, очень важная и нужная тема, послеродовая депрессия. Молодцы, формула семьи, что обращают внимание на людей на эту проблему. Лучше соломки постелить, всем здоровья и счастья. Психолог Котляров. Спасибо вам большое за такой хороший комментарий.
Коллега,
а вот Александра, наша постоянная, между прочим, зрительница, пишет следующее. У мужчин нет послеродовой депрессии, так как они тупо не рожают. У них организм полностью не перестраивался на кормление, воспитание и выживание крошечного малыша. У женщин же перестраивается мозг и весь организм. И все с одной целью. И да, у 10-20% возникает ПРД. И это серьезно. Но, наверное, я просто что-то пропустила, пока все перезагружалось. Давай еще раз про мужчин и то, что у них тоже бывает послеродовая депрессия.
Ну, а именно если говорить, понятно, что может быть в не таком масштабе и не так драматично, но именно депрессивные эпизоды у мужчин, связанные с рождением ребенка, это связано вот с психосоциальными причинами. Понятно, не физиологическими, а именно психосоциальными, с тем, что... Это ответственность с тем, что жизнь изменилась, да, и потом ведь вот это формирование социальной роли отец-мать, оно же не происходит, ну, как бы вот, ну, то есть вот все, мы отец-мать, то есть это все равно, это построение новой идентичности, это ты начинаешь, ну, как бы думать, вот, плюс это же, вот видишь, то, что мы проговорили, это может быть как много вопросов у мужчин и у женщин, ну, в данном случае о мужчинах, так и много тревоги и страхов, потому что и здесь же сталкивается со своим детским опытом. И, например, мужчина может говорить, что я не хочу быть как мой отец. И у него есть тревожность быть хорошим отцом. Вот. Но при этом он не знает, как. А мужчины часто, ну, они действительно, у них больше тревоги, больше опасений. Если они не ходили, не вовлечены были вот в момент подготовки к беременности и родам, им приходится осваивать какие-то вещи на ходу. Ну, то есть вот человек уже есть... Вот, ну и даже там, там, я не знаю, поп помыть, это целая история. Ну, то есть, как взять вот этого товарища, там сколько там, 52 сантиметра, да, то есть, ну, как бы ты вот, ну, который умещается вот на локте, вот тут вот. Ну, то есть, вот.
Да, это правда.
Да.
Это правда. Да, так что я думаю, что женщинам тоже не нужно обесценивать наличие депрессии у мужчин. Они такие же живые люди, и не все из них справляются с непривычными ситуациями в своей жизни быстро, мгновенно. К тому же, опять же, вас, друзья, девушки, природа сама готовила к тому, чтобы справляться с этими проблемами, да? А мужчина как бы для этого не предназначен, поэтому ему, наверное, бывает тяжелее перестраивать.
Да, ну вот здесь я бы еще, знаешь, хотела тебе добавить по поводу насчет вот природы. С одной стороны, да, то есть вырабатываются определенные гормоны, и они способствуют, способствуют именно отношению к ребенку. Но, ну, как бы это не инстинкт, то есть вот как бы материнского инстинкта, вот как у животных. И то он дает сбой периодически, ну, у некоторых животных. Его у человека нет, то есть у человека сознательно это выстраивается. И вот, кстати говоря, в момент депрессии, когда женщина может не чувствовать какой-то вот всепоглощающей любви к своему ребенку, у нее может быть чувство вины. Ну как, какая мать, если я вот автоматически? Да ерунда, да не автоматически, потому что бывает совершенно неготовность к ребенку, бывает много чего бывает. И когда женщина сталкивается с этими чувствами, то она чувствует другие чувства по поводу этих чувств, то есть и стыд, и вину, и потому что считается, что вот, ну вот да, образ матери такой любящий, такой всепрощающий, неустающий, нежный, ну по-разному бывает, опять же, да, все живые люди. Uh-huh. И в этом смысле, если это есть, то здесь, ну как-то хочется вот поддержать, внимательно относиться, что да, есть неготовность к материнству, есть неготовность к изменению жизни, к тому, что нет личного пространства, перерыв в карьере, там, не знаю, еще что-то. И в этом смысле как бы это тоже есть, и это надо признавать.
Угу. Я думаю, что нам с тобой нужно сделать отдельный эфир по поводу мифов о материнстве.
Ну да, нужно, да.
Да, потому что вот сейчас вот этот инстинкт материнства – это один из мифов, который и существует, да, и что из этого инстинкта материнства якобы должно следовать обязательно, да, вот та самая нежность, принятие и все такое прочее. Хорошо, Жанна спрашивает, как сейчас я открою побольше комментарий, могут ли мужья помочь не довести свою жену до состояния депрессии? Что можно предпринять? Как им позаботиться о том, чтобы это не случилось, или прошло как гораздо легче? Как облегчить себе и им жизнь, им, в смысле, женам? Или к этому просто нужно готовиться и вместе пройти?
Ну, здесь, опять же, если мужчина заботится, если он сразу как-то включается в эту ситуацию, потому что, видишь, часто бывает, что, да, например, мужчина работает, он зарабатывает деньги, он обеспечивает, но это также может быть предлог как бы такого психологического ухода из этой ситуации, то есть предлог того, что я тут работаю, а вот ты как бы и тут вот дальше не вникаю, но это не перестает быть то, что он отец, и в этом смысле он уже может помогать и ухаживать за ребенком, и тем самым налаживая с ним связь. Потому что, да, есть такие случаи, когда мужчина, ну а что я тут буду с вами копошиться, а вот он подрастет, будет с ним интересно. Ну вот ничего подобного, то есть вот эта вот именно связь с ребенком, она возникает именно когда вот он совсем маленький, и это же происходит именно через тело, через объятия, через вот это вот базовое доверие и связь с родителем возникает и с отцом, и с матерью. И поэтому, если женщина чувствует, что они в команде, и, например, муж уже берет на себя, что там он приходит с работы, и он может ребенка купать, ну, то есть, что он берет на себя какую-то часть обязанностей, и он вовлечен, он дает женщине отдохнуть. Он, причем здесь очень важен такой моральный отдых. Ну, то есть, когда женщина может между кормлениями или, например, даже когда она сцеживается и оставляет молоко, вот, то она может уйти и погулять, с кем-то пообщаться именно одна. Ну, знаешь, есть много шуток в сети, что если женщина в декрете вышла в магазин, для нее это уже отпуск. Вот, то есть, как бы... Ну, вот, понимаешь, вот утрированно смешно, вот не утрированно, не смешно. Вот я сама помню. Это вот, ну, это просто какое-то измененное сознание, вот, когда ты выходишь. И в этом отношении, когда уже ребенок уходит с грудного вскармливания и уже, ну, вот, превращается в самостоятельную сознательную личность с папой, вот, то вот здесь, ну, самый такой идеальный вариант, чтобы у мамы был один день, когда она отдыхает, когда вот... И в этом смысле я хочу сказать, у нас был такой день, вот была суббота, когда, ну, вот... ребенок, а потом дети оставались с папой уже, когда они, ну, вот, не на грудном вскармливании были. И в этом смысле там я могла хоть работать, хоть там общаться с кем-то. Ну, то есть как уже...
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, вот напоследок еще, хотя у нас 10 минут, друзья, поэтому ставьте лайки, делайте репосты и пишите свои комментарии и вопросы. Мы еще сможем вполне на них успеть ответить. До какого срока, до какого возраста это вот эта самая депрессия продолжается?
Слушай, ну, обычно она может идти где-то в разных вариантах от 3 до 6 месяцев, вот, ну, вот так вот. Но есть случаи, когда вялотекущий процесс может быть 1,5-2 года. Ну, если вот, ну, как бы никаких... Вот. А так несколько месяцев, то есть может быть такое пониженное настроение, а потом как-то все входит в колею.
Ну, он проходит именно потому, что все входит в колею и появляется опыт материнства, либо он просто, грубо говоря, задавливается, да, бытовухой и, ну, не исчезает никуда, а именно заталкивается.
Ну, слушай, здесь как бы если есть факторы, которые помогают именно то, что это состояние проходит, ну, вот в плане выздоровления, то, ну, здесь, да, ну, есть поддержка, есть, там, женщина чувствует, что да, она уже, ну, как-то вот адаптировалась к ребенку, как-то все хорошо, ну, то есть, и потихонечку-потихонечку это проходит. Если же это дальше идет, усугубление факторов помощи нет, то состояние, конечно, может усугубляться, и вот это вот грустно, это вот опасно, и как бы здесь уже потом может потребоваться более серьезное лечение.
Как много к тебе обращаются люди, девушки, женщины и мужчины, если ты говоришь о мужской тоже после родовой депрессии, с подобными проблемами?
Ну, были такие запросы, они могут быть не такие нечастые, но они регулярные. Ну, то есть это вот тема, которая присутствует, и так или иначе вот о ней говорится.
Приходят, да, люди. Что должна в себе женщина заметить, да, чтобы решить, вот какие у нее должны быть проявления этой ПРД, чтобы она все-таки взяла сейчас на телефон там, и позвонила своему психотерапевту, либо записалась на консультацию к нам в проекте «Формула семьи». То есть что должно с ней происходить, когда уже пора, да, за помощью обращаться?
Во-первых, это и пониженное настроение фоном, и усталость. Вот усталость физическая. То есть вроде там мало чего сделано, постоянно устал. Это уничижающие мысли. Это может быть чувство вины, что она не справляется. Опять же, очень повышенная тревожность и страхи за ребенка, ну, как бы чересчур. Ну, понятно, ребенок маленький, там все мамы как-то там, так это, знаешь, там не так пукнул, не так какнул, но это да. Но я имею в виду, что когда это вот, ну, очень сильно, когда либо полное равнодушие к ребенку, то есть такая заморозка чувств, когда, ну, как бы она ухаживает, все делает, но на автомате таком, ну, как бы не откликается на ребенка. Вот это очень такой тревожный симптом. Ну, вот, собственно говоря, все депрессивные симптомы, которые проявляются в той же клинической депрессии, вот они могут быть.
Можем ли мы, например, заметить, что женщина, рядом с нами находящаяся, находится в такой вот в послеродовой депрессии, причем в тяжелой форме, что она уже готова над своим ребенком совершить насилие какое-то? Ну, и как-то помочь ей предотвратить это, или может обратиться в органы какие-то особые, не знаю...
Слушай, ну это скорее вот это вот и усталость, и потеря энергии, и неопрятность, и изоляция, когда, например, женщина не хочет ни с кем общаться. Ну и, конечно, здесь важен фон благополучный или неблагополучный в отношениях и, например, в материальном обеспечении. То есть здесь вот эти еще вещи надо как бы видеть. То есть здесь вот если мы общаемся с этой женщиной, если мы как-то с ней в контакте, то это вот такая вот общая оценка. Вот благополучие, неблагополучие, что у нее за состояние? Потому что это вот бросается в глаза, вот, ну понятно, что если она по дому ходит как зомби и как бы вот... там как-то вот на автомате это все делает, пониженное настроение. Если еще есть вот эти речи по поводу своей никчемности, там жизнь кончилась, там еще что-то, то на это надо обратить внимание.
Я помню, что года 3 назад у нас в Санкт-Петербурге висели везде, в Питере, билборды, да, где было написано, что если вы там женщина, которой нужно тупо отдохнуть, там, да, и вам не на кого оставить ребенка, звоните нам, пишите, и мы придем, посидим с вашим ребенком, а вы можете пойти там, не знаю, на танцы, на шманцы, на все остальное прочее. Но вот сейчас они пропали, да? Существуют такие службы, куда можно обратиться и попросить помочь посидеть с ребенком,
например, да? Слушай, я думаю, что существуют, а сейчас вот не могу конкретно назвать, но я слышала тоже о таких, и здесь, может быть, это вот узнать нужно. И, кстати говоря, здесь, наверное, еще такая рекомендация, не бойтесь, ну вот если это к женщинам, не бойтесь просить помощи и у друзей. То есть вот есть друзья, подруги, ну вот кто-то, ну хотя бы на 1.5-2 часа, вот просто, чтобы одной выйти и походить, и как-то вот, ну, прийти в чувство, не бойтесь спросить, уж на 2 часа можно попросить кого-то посидеть, ну, когда вот там ребенок спит.
Я даже думаю, что раз уж мамочки общаются в любом случае внизу там друг с другом, да, то можно в конце концов такую взаимопомощь организовывать. Да. Сначала одна мамочка с 2 детьми посидит, да, другая погуляет потом, ну, так по очереди вполне можно устроить себе такой легкий отдых. Да. Спрашивают, да, как сильно у тебя была такая депрессия, насколько у тебя все хорошо прошло, легко или тяжело самой?
Ну, вот с первым ребенком, я помню, была именно тревожность, и я это идентифицирую как одно из проявлений вот такого состояния. Пониженного настроения не было, но вот я помню, тревожность, она вот доходила, ну, достаточно вот все ли правильно, все ли хорошо, там, вот это точно помню. И затем где-то уже к 3 месяцам, когда как-то наладилось, это все вот так прошло. Со вторым ребенком не было. Вот со вторым это уже было вот такое наслаждение материнством. В общем, это уже, ну, как-то уже, да, если ребенок забрался в миску кота, это проблема кота. Вот, ну, то есть уже как-то вот, знаешь... А вот с первым, да, вот именно в плане тревожности очень как-то ярко выражено было.
Видел, знаешь, картинку такую, типа мема в интернете, когда, значит, первый ребенок у детей, у родителей, они там над ним вот так вот трясутся, да, потом второй ребенок, они уже как-то легче, да, третий ребенок, он ест у кота из миски, и никто не обращает на это внимания.
Да, это проблема кота, да.
Да. У нас, кстати говоря, наша дочка младшая периодически таскает еду собаки из миски. Да, и мы на это, конечно, обращаем внимание.
Кормите качественными кормами, там вообще все, и там без соли, без специй, поэтому все хорошо.
Вот. Все хорошо, да. Спасибо тебе, говорят, было интересно услышать личный опыт Натальи. Друзья, я напоминаю, что это была «Формула семьи». У нас в рамках проекта этого есть консультация профессиональных специалистов, консультантов, даже попечителей. Вы можете записаться на эту консультацию, если у вас есть послеродовая депрессия, если вы женщина, мужчина с послеродовой депрессией, все то же самое. Заходите в группу «Формула семьи» ВКонтакте, нажимайте кнопку «Записаться на консультацию», и будет вам счастье. Ну и у нас есть сайт teos.fm, в правом верхнем углу которого есть кнопочка «Поддержать». Вы можете подписаться на регулярные ежемесячные пожертвования в пользу Teos Media и конкретно проект «Формула семьи». А можете сделать это однократно. Будьте внимательны, не перепутайте кнопки «Ежемесячно» и «Одноразовый платеж», чтобы не было потом никаких проблем и недовольства, друзья, к нам. Спасибо Наталье Вячеславовне за консультацию, за передачу. Ну и ждите, да, и ждите передачу о мифах материнства. В ближайшие неделю-две она обязательно состоится. Мы поговорим о том, какие есть сказки про материнство.
И можно про отцовство. И материнство.
Да. Да, и может быть мифы отцовства в том числе. Спасибо, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.